Книга Иоиля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 8.
Номер 8.
Кого будет он учить видению, и кого вразумлять учением, отнятых от молока, отлученных от груди? Ибо заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, ибо лепечущими устами и на другом языке он будет говорить этому народу. Кому он говорил? «Вот покой, дайте покой утомленному, и вот успокоение», но они не хотели слушать.
Но слово Господне стало для них. Заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, чтобы они шли и падали навзничь, и разбивались, и попадали в сеть, и были уловлены.
Итак, выслушайте слово Господа, мужи насмешливые, правящие этим народом, который в Иерусалиме. Потому что вы говорите, мы заключили союз со смертью, и с преисподней у нас соглашение. Когда пройдет разливающийся бич, он до нас не дойдет, ибо ложь сделали мы себе убежищем, и под обманом укрылись. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в Сионе камень в основание, камень испытанный, драгоценный краеугольный, надежное основание, верующий не постыдится». И поставлю суд мерилом и правду отвесом, и град сметет убежище лжи, и воды затопят укрытие, и разрушится ваш завет со смертью, и соглашение ваше с преисподней не устоит. Когда пройдет разливающийся бич, тогда вы будете им растоптаны. Исаия 28:9-18.
Насмешливые люди, правящие Иерусалимом, это руководители Лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня, которых несколькими стихами ранее Исаия назвал пьяницами Ефрема и венцом гордыни. В день Пятидесятницы Петр ответил тем, кто утверждал, что весть провозглашают пьяные люди. Период позднего дождя – это время истинной и ложной вести о позднем дожде. Весть от Господа всегда образует две категории поклоняющихся, и обе эти категории пьют вино. Освященная весть или освященное вино – это то, что у Иоиля отнимается от уст неверных.
«Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющее вино из-за молодого вина, ибо оно отнято от ваших уст». Иоиль 1:5.
В первой главе книги Иоиля злые виноградари виноградника, представляющие Лаодикийскую церковь адвентистов седьмого дня, осуждены и преданы суду в связи с тем, что новое вино было отнято от их уст. Бог отнял или удержал излияние Духа Божьего в позднем дожде, как это представлено мясными и питьевыми приношениями от злых пьяных виноградарей.
Хлебное приношение и возлияние прекращены в Доме Господнем. Священники, служители Господни, скорбят. Поле опустошено, земля сетует, ибо зерно погибло, молодое вино иссохло, масло оскудело. Стыдитесь, земледельцы, войте, виноградари, о пшенице и о ячмене, потому что погибла жатва поля. Виноградная лоза иссохла, и смоковница вянет. Гранатовое дерево и пальма и яблоня, все деревья в поле завяли, потому что радость исчезла у сынов человеческих. Опояшьтесь и плачьте, священники, войте, служители жертвенника, приходите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо хлебное приношение и возлияние удержаны от дома Бога вашего. Назначьте пост, созовите священное собрание, соберите старейшин и всех жителей земли в дом Господа, Бога вашего, и взывайте к Господу. Увы, день, ибо близок день Господень, и как опустошение от всемогущего он придет. Не перед ли глазами нашими отнята пища? Да, радость и веселее из дома Бога нашего. Иоиль 1:9-16.
Когда пьяницы Ефрема у Исаии пробуждаются у Иоиля, то, к чему они пробуждаются, это весть о позднем дожде, представленная как новое вино. Она была удержана от Божьего избранного заветного народа. Слово «корн» в этом отрывке – общее обозначение зерна, а слово «Божье» – хлеб небесный. И в отрывке говорится, что зерно было погублено.
Новое вино – это весть настоящей истины, пришедшая 11 сентября. То, что новое вино иссохло и что оно отсечено, признается лишь теми, кто возвращается к древним путям Иеремии, ибо новая весть всегда согласуется со старой вестью. Слово, переведенное как «иссохло», в еврейском языке означает «стыдиться».
Те, кто стыдится, — одна из основных тем у Иоиля и пророков.
Пьяницы Ефрема стыдятся своей ложной вести о позднем дожде, которую часто называют вестью «мир и безопасность». Три символа — хлеб, новое вино и елей — представляют весть о позднем дожде. Поздний дождь также представлен как излияние Святого Духа.
дело Духа Святого — обличать о грехе, о праведности и о суде, и именно в таком порядке. Слово Божие обличает в грехе и представлено зерном. Обладание новым вином отличает тех, кто имеет Духа Святого, который представлен дождем и также вином, поскольку и дождь, и вино легко демонстрируются как послание или учение.
«Однако я говорю вам истину. Лучше для вас, чтобы я ушел, ибо если я не уйду, утешитель не придет к вам, а если уйду, то пошлю его к вам. И когда он придет, он обличит мир о грехе и о праведности и о суде. О грехе, потому что не верует в меня. О праведности, потому что я иду к отцу моему, и вы не увидите меня более. О суде, потому что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но что услышит, то и скажет, и будущее возвестит вам». Иоанна 16:7-13.
Зерно Иоэля — это слово Божье, которое обличает во грехе. Праведность проявляется у тех, кто соединил свою человечность с божественностью через весть настоящей истины, представленную как новое, настоящая истина, вино, весть. Масло — символ суда, ибо суд основан на том, есть ли у судимых масло. Зерно, новое вино и масло Иоэля — это обличение в грехе, праведности и суде. Все элементы дела Святого Духа в связи с излитием позднего дождя составляют истины, которыми предстоит испытать лаодикийский адвентизм, начиная с 11 сентября, когда Иоэль повелевает им «пробудитесь».
Три символа послания о позднем дожде параллельны трем вестям трех ангелов из 14 главы Откровения, и земледельцы должны стыдиться, а виноградари — вопить. В книге Иоэля народ Божий никогда не постыдится.
«И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет иного, и народ мой не посрамится вовеки». Иоэль 2:27.
Земледельцы и виноградари посрамлены и воют, потому что фальшивая весть о позднем дожде, которую они провозглашают, бессильно дать жизнь винограднике, который им доверили возделывать. Адвентизм знает от своей пророчицы, что он призван пережить опыт позднего дождя, но плоды нив увяли. Они стыдятся и плачут, особенно у пшеницы и об ячмене. Ячменное приношение первых плодов в день воскресения Христа положило начало пятидесятничному периоду, который завершился в пятидесятницу пшеничным приношением первых плодов. Пьяницы Ефрема посрамлены, потому что оказались по другую сторону пятидесятничного периода, который повторяется с 11 сентября до воскресного закона, когда изливается поздний дождь.
Многие в значительной мере не приняли раннего дождя. Они не получили всех благ, которые Бог таким образом предоставил им. Они ожидают, что этот недостаток будет восполнен поздним дождем. Когда будет излита богатейшая полнота благодати, они намерены открыть свои сердца, чтобы принять ее. Они совершают страшную ошибку. Дело, которое Бог начал в человеческом сердце, даруя свой свет и знания, должно непрестанно идти вперед. Каждый человек должен осознать свою собственную нужду. Сердце должно быть освобождено от всякой скверны и очищено для вселения Духа. Исповеданием и оставлением греха, усердной молитвой и посвящением себя Богу первые ученики приготовились к излиянию Святого Духа в день Пятидесятницы. Та же работа, только в большей степени, должна быть совершена теперь. Тогда человеку оставалось лишь просить благословения и ждать, пока Господь совершит дело в отношении него. Бог начал это дело, и Он завершит свою работу, делая человека совершенным во Иисусе Христе. Но нельзя пренебрегать благодатью, представленной ранним дождем. Только те, кто живет в соответствии с имеющимся у них светом, получат больший свет. Если мы не будем ежедневно продвигаться вперед в проявлении деятельных христианских добродетелей, мы не распознаем проявлений Святого Духа в позднем дожде. Он может изливаться на сердца вокруг нас, но мы не различим его и не примем. Свидетельство для служителей 506-507.
В контексте линии, которую сестра Уайт называет пятидесятническим периодом, ранний дождь — это Христос, дунувший на учеников после того, как Он, воскреснув, сошел со своего небесного совещания. Поздний дождь в этом контексте — пятидесятница. В альфе этого пятидесятнического периода на учеников было излито лишь несколько капель, а в омеге те ученики, на которых Христос дунул, говорили всему миру языками огня. Явление Святого Духа в начале и в конце.
вначале божество, передающее Святого Духа человечеству через весть, в конце соединенное божество и человечество, представленное языками, человечество и огнем, божество, передающее Святого Духа человечеству через весть. Начальное приношение первых плодов из ячменя соотносится с воскресением Христа, а два хлеба из пшеницы в пятидесятничном приношении первых плодов с пятидесятницей.
Эти два хлеба — единственное приношение, в которое входила закваска, символ греха. Хлебы были испечены, тем самым представляя устранение греха, но при этом подтверждая истину, что два хлеба потрясания, представлявшие 144 тысячи, были мужчинами и женщинами, грешниками, очищенными от этих грехов ангелом Завета в 3 главе книги пророка Малахии. Таким образом, альфа периода Пятидесятницы представляла хлеб небесный, обущающий своих учеников, а омега того периода представляла тех же учеников, символизированных двумя хлебами, которые были вознесены к небу. Таким образом, символ божественности и человечности в языках огня и возношения жертвы потрясания, которое прообразно означало, что ученики несут весть миру, вместе указывают на то, что 144 тысячи должны быть вознесены как приношения, совершенным образом представляющие Иисуса Христа. А Иисус Христос являет, что божественность, соединенная с человечностью, не согрешает.
Не принять ранний дождь, ожидая при этом, что недостаток всех благ, которые Бог предоставил с ранним дождем, будет восполнен поздним дождем. Это страшная ошибка. Ранний дождь — это старые пути Иеремии, которые были определены как путь, по которому следует идти, 11 сентября. Это страшная ошибка и к тому же сильное заблуждение, которое приводит людей к мысли, что у них есть весть позднего дождя, построенная на камне, лишь затем обнаружить, что их весть была построена на песке.
Петр не постыдился прямо объяснить, кто был пьян, а кто нет, в своем объяснении относительно 144 тысяч в период позднего дождя. Все пророки говорят о последних днях, и Иоэль указывает на пробуждение пьяниц Ефрема и на то, что они сталкиваются с ясным свидетельством того, что привилегия быть народом, который провозгласит громкий крик третьего ангела под действием позднего дождя, была навсегда отнята. 144 тысячи формируются и запечатлеваются в период позднего дождя с 11 сентября до воскресного закона. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел.
Петр в день Пятидесятницы представляет тех, кто провозглашает весть позднего дождя, основанную им на книге Иоэля. Иудеям, которым была дана ответственность соблюдать Пятидесятницу на протяжении всей своей истории, Петр сообщал, что та Пятидесятница, на которую указывали все прежние Пятидесятницы, теперь исполняется. Иудеи, как пьяницы Ефрема, были столь опьянены вином Вавилона, что обвинили Петра и 11 в пьянстве, когда те представляли весть позднего дождя в контексте книги Иоэля. Когда пьяницы Ефрема пробуждаются в 5 стихе 1 главы Иоэля, они сталкиваются с испытанием позднего дождя, в ходе которого формируются две категории. В этом испытании одна категория признает весть позднего дождя, а другая — нет.
Мы не должны ждать позднего дождя. Он сойдет на всех, кто признает и примет росу и дожди благодати, ниспадающие на нас. Когда мы собираем крупицы света, когда мы ценим верные милости Бога, который любит, когда мы доверяем Ему, тогда исполнится каждое обетование. Ибо как земля дает ростки и как сад заставляет взойти посеянному в нем, так Господь Бог произведет праведность и хвалу пред всеми народами. Исаия 60:11. «Вся земля должна быть наполнена славой Божьей». Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 7, 9-8-4.
«Узнать» означает вспомнить или восстановить знание, поскольку весть позднего дождя узнается через священные истории прошлого, которые иллюстрируют историю позднего дождя. История Петра в день Пятидесятницы укладывается в историческую структуру, изложенную пророком Иоэлем. Контекст, заданный Иоэлем, вместе с исполнением у Петра служит двумя свидетелями истории полуночного клича 1844 года. Эти три свидетеля и другие должны быть узнаны как иллюстрации истории, контекста и вести позднего дождя.
Когда Христос дунул на учеников после того, как Он вознесся и затем вернулся, это было как несколько капель перед великим излиянием в Пятидесятницу. В начале и в конце было проявление излияния Святого Духа. Эти несколько капель от Христа к Его ученикам
это альфа пятидесятнического периода, который оканчивается омегой и излиянием вести от учеников миру. Альфа отмечена приношением первых плодов ячменя и заканчивается приношением первых плодов пшеницы. Начало позднего дождя было отмечено обрушением огромных зданий Нью-Йорка 11 сентября. Это знаменует начало истории, которая ведет к воскресному закону. 11 сентября представлено приношением первых плодов ячменя, а воскресный закон — приношением первых плодов пшеницы.
Пьяницы Ефрема пробуждаются к осознанию того, что их царство будет отнято у них и отдано народу, который принесет должные плоды. Иоэль излагает непослушание пьяниц, указывая, что хлебное приношение и возлияние были отсечены от дома Господня и что новое вино было отсечено от их уст. Новое вино на еврейском — это свежевыжатый сок, тогда как вино, которое пьют пьяницы в 5 стихе, — сброженный сок. Два вида вина символизируют учение, и в контексте Иоэля этим учением является весть позднего дождя. Пьяницы Ефрема пьют сброженный сок, и они отсечены от нового, свежевыжатого сока. Два вида вина представляют две вести позднего дождя, и пьяницы отсечены от чистой вести. Еврейское слово, переведенное как «отсечены», восходит к древнему заветному обычаю – рассекать животных и проходить между частями. Быть отсеченным – значит быть отвергнутым, как Божий народ завета.
Книга Иоэля указывает на Божий народ в последние дни, начиная с миллеритов, появившихся вследствие распечатывания книги Даниила в 1798 году, и заканчивая 144 тысячами, появившимися вследствие распечатывания книги Даниила в 1989 году. В начале излияния Святого Духа было представлено периодом времени от лагерного собрания в Эксетере до разочарования 22 октября 1844 года. Та история исполнила притчу о 10 девах из 25 главы Евангелия от Матфея, которая повторяется буквально в истории 144 тысяч.
Притча о 10 девах из Матфея 25 также иллюстрирует опыт адвентистского народа. Великая борьба, С 393. Меня часто отсылают к притче о 10 девах, 5 из которых были мудрыми, а 5 неразумными. Эта притча исполнилась и исполнится до последней буквы, ибо она имеет особое применение к настоящему времени, и, подобно вести третьего ангела, исполнилась и будет оставаться истиной для настоящего времени до самого конца времени. Review and Herald, August 19, 1219. Весь мир лежит во зле, в обмане и заблуждении, в самой тени смерти, спит, спит. Кто испытывает муки души, чтобы пробудить их? Какой голос может достичь их? Мои мысли переносятся в будущее, когда прозвучит сигнал «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Но некоторые промедлят получить масло для пополнения своих ламп и слишком поздно обнаружат, что характер, представленный маслом, не передается. Это масло — праведность Христа. Оно представляет характер, а характер не передается. Никто не может получить его за другого. Каждый должен приобрести для себя характер, очищенный от всякого пятна греха. Bible Echo, 4 мая 1896 град.
Кто испытывает муки души, чтобы пробудить мир, лежащий во зле? Иоэль отвечает на этот вопрос.
И будет. Всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и среди остатка, которого призовет Господь. Иоэль 2, 32.
Мы продолжим это в следующей статье.
Под вечер в день воскресения двое из учеников были в пути в Эммаус, небольшой городок в 8 милях от Иерусалима. Эти ученики не играли заметной роли в служении Христа, но были искренними верующими в Него. Они пришли в город, чтобы праздновать Пасху, и были крайне озадачены событиями, которые недавно произошли. Они слышали утренние известия об исчезновении тела Христа из гробницы, а также рассказ женщин, которые видели ангелов и встречались с Иисусом. Теперь они возвращались в свои дома, чтобы размышлять и молиться. Печально они продолжали свой вечерний путь, обсуждая сцены суда и распятия. Никогда прежде они не были столь глубоко обескуражены. Без надежды и без веры они шли в тени креста. Они прошли по дороге еще совсем немного, как к ним присоединился незнакомец, но они были столь поглощены своим унынием и разочарованием, что не разглядели его как следует. Они продолжали беседу, изливая мысли своих сердец. Они рассуждали о наставлениях, которые дал Христос, и, казалось, не могли их постичь. Когда они говорили о происшедших событиях, Иисус желал утешить их. Он видел их скорбь. Он понимал противоречивые, запутанные мысли, которые навели их на мысль, может ли этот человек, позволивший себя так унизить, быть Христом? Их скорбь нельзя было сдержать, и они плакали. Иисус знал, что их сердца были связаны с Ним узами любви, и Он желал отереть их слезы и наполнить их радостью и весельем. Но прежде Он должен был дать им уроки, которые они никогда не забудут. Он сказал им: «О чем это вы разговариваете между собой в дороге? И почему вы печальны?» И один из них, по имени Клеопа, отвечая, сказал ему: «Неужели ты один пришлец в Иерусалиме и не знаешь о том, что произошло там в эти дни?» Они рассказали ему о своем разочаровании относительно своего учителя, который был пророком, силен в деле и слове пред Богом и всем народом. «Но первосвященники и наши начальники, — сказали они, — предали его на осуждение на смерть и распяли его». С сердцами, израненными разочарованием и дрожащими губами они добавили: «Мы надеялись, что это он должен был искупить Израиль. И кроме всего этого, сегодня уже третий день, как все это совершилось». Странно, что ученики не вспомнили слова Христа и не осознали, что Он предсказал события, которые совершились. Они не понимали, что заключительная часть Его откровения исполнится так же верно, как и первая, что на третий день Он воскреснет. Об этом-то им и следовало помнить. Об этом не забыли священники и начальники. В день, который следовал за днем приготовления, первосвященники и фарисеи, собравшись, пришли к Пилату и сказали: «Господин, мы помним, что тот обманщик, еще будучи жив, сказал: „Через три дня я воскресну“» Матфея 27:62-63. Но ученики не вспомнили этих слов. Тогда он сказал им: «О несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что говорили пророки! Не так ли надлежало Христу пострадать сие и войти в свою славу?» Ученики дивились, кто же этот незнакомец, что он проникает в самые глубины их душ и говорит с такой серьезностью, нежностью и сочувствием, и с такой надеждой. Впервые со времени предательства Христа у них проснулась надежда. Часто они пристально смотрели на своего спутника и думали, что его слова — именно те слова, которые сказал бы Христос. Они были преисполнены изумления, и их сердца начали биться в радостном ожидании. Начиная от Моисея, от самого начала библейской истории, Христос во всех писаниях объяснял то, что сказано о Нем. Если бы Он сначала открылся им, сердца их насытились бы. В полноте радости они не жаждали бы уже ничего большего. Но им необходимо было понять свидетельства о Нем, данные в прообразах и пророчествах Ветхого Завета. На этом должна была утвердиться их вера. Христос не совершил ни одного чуда, чтобы убедить их. Прежде всего, Он объяснял Писание. Они видели в Его смерти крушение всех своих надежд. Теперь Он на основании пророков показал, что это и было самым веским доказательством их веры. Обучая этих учеников, Иисус показал важность Ветхого Завета как свидетельство Его миссии. Многие, называющие себя христианами, теперь отвергают Ветхий Завет, утверждая, что он больше ни к чему не нужен. Но это не учение Христа. Он настолько высоко ценил его, что однажды сказал: «Если они не слушают Моисея и пророков, то и если бы кто воскрес из мертвых, не убедятся». Луки 16:31. Голос Христа звучит через патриархов и пророков, от дней Адама и до конца времен. Спаситель явлен в Ветхом Завете столь же ясно, как и в Новом. Именно свет пророческого прошлого раскрывает жизнь Христа и учение Нового Завета с ясностью и красотой. Чудеса Христа — доказательство Его божественности. Но еще более убедительным доказательством того, что Он — Искупитель мира, является сопоставление пророчеств Ветхого Завета с историей Нового. На основании пророчеств Христос дал Своим ученикам правильное представление о том, каким Ему предстояло быть в человеческом естестве. Их ожидание Мессии, который должен был занять свой престол и принять царскую власть в соответствии с желаниями людей, вводило их в заблуждение. Оно мешало правильному пониманию его уничижения, от высочайшего до самого низкого положения, какого только можно было занять. Христос желал, чтобы представления его учеников были чистыми и истинными во всех отношениях. Им надлежало, насколько возможно, понять то, что касается чаши страданий, уготованной ему. Он показал им, что страшная борьба, которую они еще не могли постигнуть, была исполнением завета, заключенного прежде основания мира. Христу надлежало умереть, как должен умереть всякий нарушитель закона, если он продолжает пребывать во грехе. Все это должно было произойти, но не завершиться поражением, а славной вечной победой. Иисус сказал им, что необходимо приложить все усилия, чтобы спасти мир от греха. Его последователи должны жить, как Он жил, и трудиться, как Он трудился, с напряженными, упорными усилиями.
Так Христос беседовал со своими учениками, отверзая им ум к разумению Писаний. Ученики были утомлены, но беседа не иссякала. Из уст Спасителя исходили слова жизни и уверения, однако их глаза все еще были удержаны. Когда Он говорил им о разрушении Иерусалима, они со слезами взирали на обреченный город, но они еще мало подозревали, кто был их спутник в пути. Они не думали, что тот, о ком они беседовали, шел рядом с ними, ибо Христос говорил о себе так, как будто Он был другим человеком. Они думали, что Он один из тех, кто присутствовал на великом празднике и теперь возвращается в свой дом. Он шел так же осторожно, как и они, по неровным камням, изредка останавливаясь вместе с ними, чтобы немного отдохнуть. Так они продвигались по горной дороге, в то время как тот, которому вскоре предстояло занять место одесную Бога и который мог сказать «Мне дана всякая власть на небе и на земле», шел рядом с ними. Матфея 20:18.
Во время пути солнце зашло, и прежде чем путники достигли места отдыха, работники в полях уже оставили работу. Когда ученики уже собирались войти в свой дом, казалось, что незнакомец намерен продолжить свой путь, но их тянуло к нему. Души их жаждали услышать от него больше. «Останься с нами», — сказали они. Он, казалось, не собирался принять приглашение, но они настаивали, говоря, «Уже вечер и день на исходе». Христос уступил этой просьбе и вошел, чтобы остаться с ними.
Если бы ученики не настояли на своем приглашении, они не узнали бы, что их спутник в пути был воскресшим Господом. Христос никогда никому не навязывает своего общества. Он проявляет интерес к тем, кто нуждается в нем. С радостью он войдет в самый скромный дом и приободрит самое смиренное сердце. Но если люди слишком равнодушны, чтобы подумать о небесном госте или попросить его остаться с ними, он идет дальше. Так многие терпят большую потерю. Они знают Христа ничуть не больше, чем ученики знали его, когда он шел с ними по дороге.
Вскоре простая вечерняя трапеза из хлеба готова. Ее ставят перед гостем, который занял место во главе стола. Теперь он простирает руки, чтобы благословить пищу. Ученики в изумлении отшатываются. Их спутник простирает руки точно так же, как это делал их учитель. Они всматриваются снова, и вот видят на его руках следы от гвоздей. Оба разом восклицают. «Это Господь Иисус! Он воскрес из мертвых!»
Они встают, чтобы пасть к его ногам и поклониться ему, но он исчез из их виду. Они смотрят на место, которое занимал тот, чье тело недавно лежало в гробе, и говорят друг другу, «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил с нами в пути и когда он открывал нам Писание?»
Но имея такую великую весть, они не могут просто сидеть и беседовать. Их усталость и голод исчезли. Они оставляют трапезу нетронутой и, преисполненные радости, тотчас снова пускаются тем же путем, каким пришли, спеша сообщить весть ученикам в городе. Местами дорога небезопасна, но они карабкаются по крутым участкам, скользя по гладким камням. Они не видят, они не знают, что находятся под защитой того, кто прошел с ними этот путь. С посохом паломника в руке они продолжают путь, желая идти быстрее, чем осмеливаются. Они сбиваются с тропы, но снова находят ее. То бегом, то спотыкаясь, они продвигаются вперед. Их невидимый спутник всю дорогу рядом с ними.
Ночь темна, но солнце правды сияет над ними. Их сердца ликуют, им кажется, будто они в новом мире. Христос — живой Спаситель. Они больше не скорбят о нем, как о мертвом. Христос воскрес, снова и снова они повторяют это. Это весть, которую они несут скорбящим. Они должны рассказать им чудесную историю пути в Эммаус. Они должны рассказать, кто присоединился к ним по дороге. Они несут величайшую весть, когда-либо данную миру, благую весть, от которой зависят надежды человеческого рода во времени и в вечности. Желание веков. 795-801.